Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, ноябрь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, один градус, ощущается как... холодно. Вообще минус три пишут. Я сегодня наблюдал движение своими глазами из автомобиля, когда ехал, и я хочу, конечно, сказать, что я не хочу ничего говорить. Откуда берутся эти суетливые, абсолютно неадекватные люди? Мне вот интересно, все-таки каждый раз я мучаюсь этим вопросом. Вот что, вот как бы им объяснить, что ну не надо вот так, но каждый раз одно и то же. Может быть, вы им объясните? А еще у них какие-то смешные надписи на рамках номеров. Вот это тоже отдельный жанр. Доброе утро всем, отличного вторника. Как раз собираюсь в парк на пробежку. Буду слушать в наушниках, пишет Саша Зум. Только это, дорогу переходите, не в наушниках, пожалуйста. Доброе утро, Москва, позитива и тепла всем радиослушателям, пишет СВ. Добренького утречка, все такие добрые все. Утро бодрое, вчера было скользко. Сегодня-то как, пишет Алексей. Как сегодня, друзья, не скользко? А еще кто-то ставит секретку на колеса, пишет Гамлет. Доброе утро, еду на разгрузку в Сергиев Посад. Все суеты, видимо, вот так, суеты или суеты попадаются только навстречу. У меня дорога пустая, шикарно, пишет Рамзес. Мы сами себе это объяснить не можем, пишет Федоров. Только, в кавычках, вредные советы помогут объяснить, пишет Мир снов, ес, рег. Вот так вот. Я ставлю, пишет Вячеслав. Вы ставите эти, как это там, секретки. В России сегодня день гармониста. Поздравим, пишет Алексей Кузнецов. Поздравим, надо бы, конечно, что-то было придумать по этому поводу. Мой дядька про таких говорил, с определенного места сорвался, пишет Вит. Да-да, понимаю, есть такая справедливая присказка в народе. Чего ж тут греха таить? Нет, ну такие суетливые. Причем, вы знаете, я встретил по пути суетливую BMW, суетливую Geely, суетливую Toyota. То есть нельзя сказать, что конкретно какой-то автомобиль провоцирует людей на динамичную езду в пробке. Вот понимаете, да, вот это может быть странное сочетание, но вот какая-то динамичная езда в пробке, если так можно выразиться. Нет, это такие люди, просто вне зависимости от автомобиля, которым они управляют, они такие. Люди вообще обнаглели, с четвертой полосы свободы лезут на съезд на МКАД, пишет Костя из Митина. А еще сегодня день российского миротворца военного, пишет Алексей Кузнецов. Поздравляем всех причастных. Алексей, доброе, вы видите этих суетливых, потому что смотрите на них. Если поеду я, то я буду видеть прекрасную погоду и замечательных людей, пишет Александр. А если я буду читать ваше сообщение, я буду видеть честного человека. Я правильно понимаю? То есть главное – это настрой. И все, я не против суетливых. В том смысле, если они не представляют опасности. Но я сегодня несколько раз вынужден был, так сказать, максимально сконцентрировать свое внимание в какой-то момент. Именно потому, что эти люди, ну как бы вам сказать, не так хороши, как им кажется в этих всех своих перестроениях. Нет, все мы не идеальны, и все мы можем в определенный момент допускать ошибки, но это какой-то набор ошибок. Хочется донести до них как-то эту информацию,
Как говорится, идиотов мало, но они хорошо расположены, пишет супернажористый. Ну, конечно, много народу едет, а где-то вот я вам три автомобиля на память назвал. Но, тем не менее, три автомобиля с совершенно идиотским поведением. Вчера такой суетливый мешал мне перестроиться. А, подождите, я вспомнил еще водителя-женщину на BMW. Угу. Это какой-то кроссовер, если честно, не знаю, какой конкретно. Вот, ну, в общем, BMW. Она не давала никому перестроиться в ее ряд. И она это так неистово делала. Я даже не знаю, что ей руководило, что ее толкало. Не меня. Почему? Потому что я увидел сразу ее. Мне нужно было как раз перестроиться. Я сразу увидел ее. Я сразу все понял. И я спокойно дождался, когда она проедет вперед. Но впереди, когда я ехал позади, развернулась баталия. Одна, вторая. То есть людям, например, нужно перестроиться из одной полосы в другую. Имею в виду вот так, такси. Им нужно перестроиться в выделенную полосу. И для этого им нужно одну полосу пересечь. Потому что они до этого с эстакады съезжали. Им нужно одну пересечь. И она как раз в этой полосе, эта дама. Боже мой, что происходило? Я думал, она готова действительно пожертвовать своим автомобилем ради своего места в пробке, вот если так вот, по-серьезному говорить. Что ее толкало к этому поведению? Загадка. Женщины не пропускают, за 20 лет стажа ни одна не уступила, пишет КАС. Женщины в основном все себя так ведут, пишет Дамир. Да я знаю, что есть даже теория, и мы с вами обсуждали в эфире, что женщины не пропускают некоторые, потому что они считают, что если вы видите, что за рулем женщина, вы тут же и начинаете перестраиваться дерзко. А когда вы видите, что за рулем другой какой-то мужчина, помимо вас, да, ну вот вы за своим рулем, он за своим, то вы не перестраиваетесь вообще, вы едете прямо уже до конца. Пока где-нибудь в дорожном движении рядом с вами не появится женщина, чтобы ее срочно подрезать и не пустить. Ну, вы поняли. Она боролась за место, это ее право, пишет Александр. Так нет, правда дошло до того, что в определенный момент таксист, ну, предполагая, что она его пропускает, начал перестраиваться, но она прям неслась ему в бок. И потом они вдвоем начали смещаться вправо, потому что таксист очевиднейшим образом ее не видел. Она где-то, видимо, в мертвой зоне его зеркал находилась. А она сигналила и пыталась его выдавить обратно. Ну, что-то вот такое. Если честно, бессмертная какая-то женщина. На дороге все считают вокруг себя идиотами, но только не себя. Значит ли это, что идиоты все, или наоборот, идиотов вообще нет, пишет Фоун. Фоун, вам это зачем информация? Вы в электричке едете явно. Потому что если бы вы ехали на автомобиле, у вас бы не возникало вопросов относительно того, все ли идиоты на дорогах. Нет-нет, там прям выделяются люди, понимаете? Я в пятницу подрался с 55-летним, ну, тут вот национальность называете, давайте просто скажу, мужчиной, потому что я не дал ему перестроиться из ряда, который уходил направо, он пробку объезжал, он ругался матом, потом встал передо мной и не давал проехать. Я вышел, он меня еще и ужалил, получили в ответ по лицу и заплакали, пишет Михаил. Нет, я за рулем, пишет Фон. За каким? Ну, что вы рассказываете? И вы прям не видите, где люди просто едут, а где с ума сходят. Вы прям не видите это своими глазами. Кто ехал по правилам? Не могли же они оба ехать по правилам, пишет Гном. Гном, смотрите, она ехала по правилам, в принципе. И действительно, она может никого не пропускать, так-то, грубо говоря. Но и таксист ехал по правилам. Потому что ему, в общем-то, надо было перестроиться. Это было, в принципе, закономерно. Он просто включил поворотничек и спокойно стал смещаться вправо. В принципе, если бы она не пыталась сокращать расстояние постоянно с впереди идущим автомобилем для того, чтобы никого не пустить, он бы спокойно втиснулся и проехал. Вот как-то так, проблемы нет. Если честно. Ну, неправда, что все женщины не пропускают. Я лично пропускаю, если в хорошем настроении. А, если в хорошем настроении, пишет Лина. Нет водительской солидарности, пишет Дамир. Да есть водительская солидарность, но вот часть людей хочет отличиться на дороге. Я говорю, вот сегодня еще обратил внимание на BMW третьей модели, которая, ну, неадекватнейшим образом все время перестраивалась на полосу... ну, общественного транспорта, там пыталась прорваться вперед, а потом почему-то, я не знаю почему и в какой момент так оказывалось, все равно она появлялась сзади, эта машина. То есть меня этот автомобиль обгонял несколько раз. Я его запомнил по номерным вот этим рамкам, потому что там было написано: «Не нужна тебе такая машина, брат». Боже мой, цитата из «Бумера 2», только там было Вовка. Вот. Цитата из «Бумера 2» у человека на номерах. Это о многом говорит. И, внимание, 60-й регион. 60-й регион — это что? Я просто разные регионы вижу в Москве, но вот 60-й редко встречаю. «Псков», пишет ЕДО. Это Псков? Значит, кто-то из Пскова купил себе номерные рамки с надписью «Не нужна тебе такая машина, брат?» Конечно, не нужна. Это ж БМВ. Откуда у нас столько моторного масла? Зачем она нам нужна? Не нужна. Или о чем-то другом разговор. Сейчас для своей правды достают топор в виде аргумента на дорогах, пишет Андрей. Прямо с топором ездят, ничего себе, лесники какие-то. Если никто не наглеет и с поворотником едет, то пускаю через один автомобиль, пишет Борис. Ну, так обычно и делают все. Я вчера 30 минут не мог выехать с парковки, припер таксист и телефон оставил так, что подбор из 6 вариантов не подошел. Ну вот разве не идиот, пишет Алексей. О, мне однажды автомобиль поставили прямо на мое парковочное место. Это был подземный паркинг. Угу. И прямо там поставили автомобиль. Я там арендовал место. Просто поставил чувак автомобиль и все. И пропал на несколько дней. Его нашли через несколько дней. Но ситуация оказалась очень понятной. Он перепутал, внимание, этажи. Он перепутал этажи. Он просто перепутал этажи. Это был 116-й регион. Татарстан? А как вам надписи «Момента море» и «Моя жизнь, мои правила», пишет Василий. Ну, по поводу «My life, my rules» мы все знаем прекрасно, что это лозунг ЛГБТ-сообщества на Западе, это все знают, это ни для кого не секрет. Поэтому, если вы видите на автомобиле надпись «My life, my rules», как бы знайте, что это очень дерзкий человек, ведь в России ЛГБТ — это запрещенная экстремистская организация, а у него наклейка с их лозунгом. Наверное, он очень опасен, и вообще я сторонился бы таких людей. Что касается надписи «Момента море», это как бы «Помни о смерти». Еще бывает такая наклейка, когда рука одна костлявая, а другая не костлявая, и как бы «Момента море». Меня, честно говоря, больше всего не то чтобы пугают, а впечатляют такие наклейки на такси. Правда, я несколько раз видел наклейку «Момента море» с костлявой рукой именно на такси. Но, с другой стороны, это эконом-класс был каждый раз. То есть это какой-то вот совсем-совсем простенький автомобиль и, мягко говоря, не в самом лучшем состоянии. И гипотетически я понимаю, почему водитель этого такси всегда всем окружающим напоминает о том, что им не стоит забывать о смерти. Вообще-то моментально, моментально в море. Вот у меня, понимаете, этот комедия наша завела в тупик. Мементо, конечно, memory, момент. Таких ЛГБТшников лучше пропускать вперед, пишет Василий. Это вы про, как он там называется? Ну, вот этот первый лозунг. У меня подпись в ТГ «Carpe diem, memento mori». Ну, это вы слишком умный какой-то. Вот сразу все видят, что вы какой-то умный и с вами не связываются, если честно. Иногда смешит, когда на немецких машинах надписи «Спасибо деду за победу». Смысл-то ясен, но осадочек есть, пишет Анастасия. Ну нет, это трофейная просто, ну что вы. И еще хулиганы ездят, пишет Владимио. Редко встречаю сейчас, конечно, наклейку «хулиган», особенно на лобовом стекле. А раньше бывало, бывало. Но обычно на каких-то газелях или что-то подобное. Вот тогда хулиганы-то и ездили. «Всем обочечникам такую наклейку», пишет Алексей. Вчера мы с вами поговорили об обочечниках в эфире, и вы знаете, там наш эфир возымел эффект, можно так выразиться. Сейчас я вам прочитаю, если вы пропустили. «В Госдуме могут рассмотреть идеи...» Могут, а могут и не рассмотреть, дочитывать или нет? Ну ладно. «В Госдуме могут рассмотреть идею о строгом наказании не за движение по обочине, как сейчас, а за опережение. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал инициативу заслуживающей внимания». Цитата. «У нас сегодня есть ответственность за движение по обочине, а отдельного состава, связанного с объездом затора по обочине, нет. Хотя сегодня искусственный интеллект и системы фото-видеофиксации могут анализировать и фиксировать именно такие правонарушения. Идея заслуживает внимания интереса», — сказал Нилов. «Вот я и написал, только утром это обсудили со слушателями. Народ требует. Не забывайте про надпись «Долбит нормально». Вот это точно ЛГБТ, пишет Данила. У меня наклейка Пугачева, пишет, была такая наклейка, пишет Иван. Ну, убрали вы уже, наверное, ее. А что вы имеете против обочечников, пишет Тушенец. Ну, как бы вам сказать, эти люди не уважают других людей, и поэтому они не вызывают ответного уважения в свой адрес. И если вам интересно, что все имеют против обочечников, мы, конечно, можем еще посвятить некоторое время в эфире тому, чтобы люди написали, а что они имеют против обочечников. Вот, так сказать, неприятно, что есть такие люди, которые думают, что они, ну, как бы сказать, умнее, что ли, или хитрее других. Мы все можем ездить по обочине. В принципе, можем использовать обочину как полосу движения. Но мы этого не делаем, это осознанный шаг, понимаете? И не нравится всем остальным, когда все эти «Мементо мори», «My life, my rules», «Не нужна тебе такая машина, брат», носятся по этой обочине, а потом обратно встраиваются. Немножко раздражают. Да нет, нас, вот Иван говорит, ничего такого страшного в обочечниках нет, просто они любят мужчин, да вот и все. «Обочечники обычно не местные, а из регионов», пишет ФФ. «Ну, я бы так не утверждал». «Встал на обочину в Твери, вот и едь до работы в ней», пишет один из наших слушателей. Ну, не едь только, а как бы «поезжай». «Имею тех, кто что-то...» что, ну, «А какое дело другим?» «Ездите по обочинам тоже». «Бред», пишет Гуанейп. Вы не поняли, наверное. То есть, смотрите, вот какой-нибудь человек, грубо говоря, проедет по тротуару, чтобы объехать пробку. И мы такие скажем, посмотрите, какой негодяй проехал по тротуару, он плохо себя ведет, и вообще, что за поведение общественно опасное. А вы выйдете и скажете, а какое вам дело, тоже давайте ездить по тротуарам. Ну, давайте ездить по тротуарам. А вот есть люди, которые используют лифт как отхожее место. И вы такие, да какое вам дело, что у вас в лифте нагадил кто-то? Вы можете тоже гадить в лифте. Логику уловили, Гуано? Пока с видеорегистратора любой не сможет нарушение фиксировать, не уйдут обочечники, пишет Евгений. А вот. Мужчин любит тот, кто еле ползет по МКАДу, пишет Тушенец. Так Тушенец, они же ведь еле ползут по МКАДу, потому что те, кто спешат к своим парням по обочине, сначала уезжают на обочину, а потом создают пробку, когда эта обочина заканчивается. Ведь в этом же проблема. Ведь МКАД и все остальные направления, там, где есть бутылочные горлышки в некоторых местах, вот, они, собственно, стоят из-за того, что те, что торопятся по обочине к своим парням, создают проблемы. Не надо создавать проблемы, и не будет их, и будет все побыстрее ехать. Вы знаете, есть такое слово «уважение». И вот это уважение, его можно и испытывать, и самое главное, проявлять к другим людям. Вот и все. Понимая, что те, кто находится в движении вместе с вами, такие же, как и вы. Хорошие ребята. Не надо их пытаться обмануть, не надо думать, что вы их перехитрили. Вы их не перехитрили, вы просто проявили подлость по отношению к ним. А? Несколько раз не пускал умников, которые объезжают пробку по правому ряду, который уходит направо. Они видят затор в левом ряду, свободный правый ряд, едут по правому, видят знак направо и пытаются влезть в левый ряд через сплошную. Так это, считай, и есть обочечники. Либо, если их не пускают, разворачиваются через заправку и все равно влезают, отношение как к обочечникам. Это разворот под Волоколамкой в районе МЦК Стрешнева. О, известное местечко, известное. А еще все забыли про поворотники, это прям пандемия, пишет Ульрих. Иногда разметка только в конце полосы, что надалее так только направо, а обратно тебя не впустят, пишет Дмитрий. Вы знаете, я впускаю таких людей, и для меня это не проблема. Я знаю, что если мы будем в общем двигаться, то это лучше, чем если мы будем сначала нестись, а потом стоять в пробке, в глухой, потому что мы не можем решить, кто кого пропустит. Я, в принципе, пропускаю всех. Ну, то есть у меня нет такой проблемы, что мне хочется посоревноваться за место в пробке. Именно потому, что я понимаю, что это все суть бесполезное занятие. Оно тупое. Оно, в принципе, тупое, понимаете? Движение будет тогда, когда все друг к другу будут относиться как раз-таки уважительно и поймут, что при движении на расстояние важна средняя скорость, средняя, а не умение разогнаться на 100-метровом отрезке, а потом резко затормозить и стоять в пробке и создавать всем проблемы. Средняя скорость движения важна. Вообще, они должны любить пробки и бутылочные горлышки, так-то, пишет Александр, это вы уж очень жестко про них. Алексей, это больное общество, у меня две машины, одна очень дешевая, вторая, скажем так, хорошая. Вот на дешевый ты не участник движения, а на другой аварийкой моргают 150 метров, если пропустил. Вот это люто злит, пишет Иван. Классовое, так сказать, расслоение. А, я понял, тротуар это другое. Больше бесит мотоциклисты, которые газуют, приближаясь. К парням спешат дальнобойщики, которые перекрывают обочину, пишет Гуанейп. Нет, это не другое, Гуанейп, вы не поняли про тротуар. Обочина не предназначена для движения автомобилей. Обочина предназначена для того, чтобы если у тебя что-то случилось, ты на эту обочину съехал и решил эту проблему. Кому-то стало плохо, сломался автомобиль, вот для этого и есть обочина. И ни для чего другого ее и нет, в общем-то. Так же, как тротуар есть для пешеходов, например. Так же, как парковка для того, чтобы парковаться, а не крутить на ней пятаки. И много разных интересных вещей. Эта штука придумана специально для того, чтобы, если ты не мог продолжать движение в общем потоке, ты съехал и не мешал всем остальным участникам движения продолжать это движение. Если так посмотреть, вся Москва спешит к своему парню, пишет Иван. Широкая обочина для авто, спецслужб, скорой, пожарных и прочее, пишет Виталий. Отлично, если вы на скорой, или вы спешите на пожар, или что-то еще случилось страшное, то никто вас не осудит. Но есть ощущение, что тот объем людей, которые ездят по обочине, вряд ли так сильно куда-то спешит. Я видел, как на обочине сексом занимались, пишет Андрей. Надо было проезжать мимо, Андрей. Эти люди явно не могли продолжить движение. Вы так сдержанно и правильно все объясняете, без лишнего шума и поучений, пишет Дамир. Спасибо огромное, Дамир, это наработано опытом. В пробке все мы стоим в одну кассу, а обочечники — это ровно те, кто лезет без очереди. Каждый, кто опередил по обочине и встроился, отодвигает всех назад. На многое или мало, но отодвигает. А таких не один, поэтому их все ненавидят и с огромной радостью наблюдают, если вдруг случилась мгновенная карма, пишет Ёшкин кот. Обсуждать обочечников — такое же бесполезное занятие, как и бодаться с ними. Не изменится ничего, пишет Фоун. Кто знает, а вдруг кто-то из этих прекрасных людей, а я уверен, что все они прекрасные люди, просто не обращал внимания на свое поведение. И сегодня, услышав, как другие страдают от их поведения, изменит свой подход и скажет: «Нет, нет, я больше не буду обочечником, я больше не буду спешить к своему парню, я буду ехать спокойно к своей прекрасной многодетной семье вместе со всеми в нормальном потоке». Вдруг такое произойдет. Желаем им этого всем сердцем, потому что мы знаем, что эти люди на самом деле хорошие, просто они еще пока не научились ездить на автомобиле, правильно? 8.30 новости. Восемь тридцать семь в Москве, а вот снега не будет до конца ноября, говорят синоптики. Поэтому снег может быть хоть завтра, имейте в виду, будьте аккуратны. Просто на всякий случай, кто знает, что может случиться. Пресс-секретарь Белого дома левит о том, что США продолжают отправлять оружие странам НАТО. Цитата. Знаете, президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты все еще отправляют или продают большое количество вооружений странам НАТО. Мы не можем делать это бесконечно, и президент хочет, чтобы эта война закончилась. Он президент мира. К этому он и стремится, и сегодня он по-прежнему остается полон оптимизма и надежды. И я знаю, что наши команды работают круглосуточно, чтобы довести это соглашение до завершения. Мы не можем это делать бесконечно. Так и не делайте, я же говорю. Я каждый раз это повторяю. Но почему меня не слушает Белый дом, я даже не знаю. Ну, такая вот ситуация уж сложилась. Противникам России даже не снились ее объемы производства вооружений. Глава Ростеха Чемизов заявил, и это свежее заявление. Как это у них так получается сделать такие заявления, значит, у американцев, и даже не стесняться, пишет Геннадий. Уж не знаю. А что у нас монитор помаргивает все время? Я не понимаю. Вот он все. Вот видишь, помаргивает. Помаргивает. Что он помаргивает? Давай сделаем, чтобы он не помаргивал. Попробуем. Поэтому снег идет уже прямо сейчас. Идет снег или нет? Еще пока вроде нет. Возможно, Набу пора вновь начать изучать пленки с кардамоном, Али-Бабой и с другими коррупционерами, пишет Денис. Да, но они притихли. Все обратили внимание на то, как вдруг взорвали эти пленки информпространство, а потом начались разговоры о мире, и все как будто бы об этих пленках забыли, в том числе и те, кто их публиковал. Нового ничего не публикуется. А когда это США стеснялись? Может, им еще стыдно должно быть? Они ж циничные, пишет СВ. Они, когда говорят, президент мира использует слово «peace» или «world», пишет Александр. Ну, «peace», «peace». Они используют везде слово «peace». На Ленинградке слабый идет снег. Нет, нет, не рассказывайте мне. Синоптики сказали, до конца ноября не будет снега. Это не снег, это что-то другое. В Митино легкий снежок, пишет партнер-фрилансер. Вы сейчас лишаете работы людей. Да? А, ты будешь исправлять? Я понял. Почему на другом радио? На другом радио, пишет Андрей. В телеге трансляция с хорошим звуком, а у вас тут нет, пишет Андрей. Андрей, а почему это вы вообще слушаете другое радио? Давайте начнем с этого. Доброе утро. А что Трамп послал Зеленского со встречи в Белом доме, пишет Василий. Ну, тут сложно сказать. Сказали только, что встречи не будет, а должна ли она быть, была. Это вопрос. Должна ли она была быть? Вот такое. Должна ли или не должна? Это не снег, это осадки, пишет Андрей. Обсуждали запрет слова на букву «Ж», пишет Александр. Ну, так это ж бред. Вы же знаете, да, вчера вдруг все неистово рванули рассказывать, как запрещено слово на букву «Ж», а потом с удивлением для себя выяснили, что это не так, и оказывается, это слово не запрещено. Но та радость... То воодушевление, которое испытывали, в кавычках, журналисты, перепечатывая один за другим эти тупые тексты, ну, вот, для того, чтобы употребить это слово, она, конечно, была неизмеримой, эта радость. Она была запредельной. Так всем понравилось писать эти слова и говорить, что они запретные, а потом говорить, нет-нет, вот это слово, его не запретили. Но это прямо был праздник жизни. Пир духа, так сказать. По-другому, наверное, и не назовешь. А как так может быть, что, значит, слово, ну, в смысле, место есть, а слова нет? Боже мой, и эти фанаты Фаины Раневской, которая, в принципе, запомнилась и только этой фразой, им, этим людям, да, они вчера тоже вспоминали это все, они говорили об этом и говорили с воодушевлением, и глаза их просияли в тот момент, когда они увидели эту новость. Потому что они наконец-то могли козырнуть своим знанием, можно сказать, практически классики. Вчера были, конечно, такие новости, пишет Азат. Да, да. Да, будет как в анекдоте, пишет Вячеслав. Радости до же, ой, многоточие, пишет Александр. Так это не Раневская, это анекдот про Ржевского, пишет J23. Тем более J23, тем более. Этим лишь бы что-то запретить. Себя пусть запретят, пишет Фоун. Пир духа? Что это, пишет Ренни? Ну, в смысле, все остальные. Вы не знаете, что такое пир духа? Ничего себе. Это люди, которые удивляются слову «ноже» и радуются, когда можно употребить его в эфире. И вы не знаете, что такое пир духа? Пир духа — это когда ты воодушевлен. Пир духа — это когда ты горишь, так сказать, на работе. А? Она вроде пионеров послала, пишет супец нажористый. Да-да, вот так вот и запоминаются люди. Да? Послали пионеров и сказали про слово на букву «Ж». Прекрасно. Как еще бы могли бы войти в историю некоторые наши знаменитые соотечественники? Что касается лингвистики, то Алексея Ж. опыта... Алексей, опыта больше? Мне вот так вот пишут. Ну, у кого как, мы же не знаем, кто нас слушает. Может быть, действительно слушают какие-то филологи. Это как 100 шагов назад, пишет Александр. Тихо на пальцах, вы имеете в виду? Мне это напоминает детскую песню про «Же», где есть слово «Же», есть, а слова «нет», пишет Лина. Боже мой, какая радость! Как это прекрасно, как это замечательно, дорогие друзья! Это детская непосредственность, это эмоциональная спонтанность, это искренность, с которой мы вчера все вместе писали, читали и опровергали новости про жопу. Поехали дальше. Может быть, какая-то еще, какое-то известие, какая-то новость, какая-то информация вас заинтересовала вчера? А может быть, и уже и сегодня заинтересовала, и мы готовы с вами это обсудить? Что за бред, пишет Ларек. А относительно чего, Ларек? Скажите, пожалуйста, конкретно вы пишете «шо за бред». Здравствуйте, Алексей, а вы уже упоминали сообщение о том, как наш дрон помог украинской семье в Волчанске, пишет Татьяна. Ну-ка, я не знаю, Татьяна, это о чем? Это что-то из разряда «сбили банкой огурцов» или «песнями Бандеры»? Знаете, да, была новость, что, ну, украинцы сами пишут, что они не сбивают, а сбивают, так сказать, с пути наши дроны песнями про Бандеру. Не видели такую новость? А она была. У девушек у некоторых, наоборот, слово есть. Ну, понял. А Мизулина шаману на вас уже пожаловалась, пишет Фон. В связи с чем? Я думаю, что это вы сейчас пытаетесь оговорить этих прекрасных людей, эту великолепную пару, замечательную, которая радует нас тем, что не скрывает от нас, от всех свою любовь. Дай бог им доброго здоровья, детишек побольше. О, это будут прекрасные дети. Удачи им. Государственная дума планировала с Нового года приравнять вейпы и жидкости для них к наркотическим веществам. Что думаете об этом, Алексей, пишет Раунд Металл? Ну, мне сложно представить, как это можно приравнять к наркотическим веществам, но то, что это было бы, наверное... Ну, обсуждается запрет на продажу этого всего в России. Вот это я знаю. Одобряю я это или не одобряю? Тоже не знаю, что сказать вам по этому поводу. Знаю только, что все эти вейпы, ну, с добавками вкусовыми разнообразными, ими в основном, насколько я понимаю, пользуются дети. И это большая проблема, потому что, ну, это упрощает, что ли, если так можно выразиться, вот вход в эту всю курильщическую историю, которую потом совершенно непонятно, как заканчивать. Потому что сигареты, они, по крайней мере, мерзко пахнут. А все эти вейпы и прочее, они же пахнут какими-то фруктами, конфетами и всем остальным. И вот совсем-совсем маленькие дети это все покупают каким-то образом, хитромудрым, и используют. А что там, в Госдуму внесли законопроект по феномену Долиной, пишет Алексей. Пока нашим законодателям не удается разобраться с ситуацией с бабушками, с камершами. Ну, как-то это так называется, с камеры. В ролике наши парни через записки с дрона общались с семьей мирных граждан в зоне боевых действий, пишет Андрей. А, не видел такого. Спасибо, что дали пояснение. Так, а я своего кота иногда зову... пушистая, это тоже запрещено, пишет Илья. Запрещено ли мужчине писать о том, что у него есть кот? В принципе, наверное, не запрещено. Необходимо ли это? Я не думаю. А не думали ли вы, так сказать, жениться, барин? Есть какой-то, вот, есть какие-то мысли по этому поводу? Недавно прошла новость, что один из бойцов ВСУ хотел применить боевой гапак против нашего бойца, но наш боец не позволил ему это сделать, ликвидировав ВСУшника из автомата, пишет Ульрих. Да, но и была такая новость, во-первых. Во-вторых, очень хорошая была по этому поводу, если так можно выразиться, отбивка. Вот. Знаете, да? Или не знаете? Вы не слышали, вы не видели, поэтому вы не знаете. Я вам рассказываю. Это в ЦК была такая отбивка. Значит, новость. Украинец, значит, какой-то там ВСУшник попытался, ну, как-то там, ликвидировать, там, убить бойца вооруженных сил Российской Федерации, станцевав боевой гопак, но у него не получилось, потому что боец Российской Федерации застрелил ВСУшника. Вот, а мы добавили, но поаплодировал, вот, понимаете, да? То есть, в этом смысле танец-то был, конечно, впечатляющий. Единственное, что, конечно, ну, может быть... Боевой гопак звучит как танцевальный джиу-джитсу, пишет Стас Лока. Индиана Джонс в реальности, пишет Сергей. Да, был такой сюжет. Наверное, мой любимый сюжет во всех фильмах про Индиана Джонса. Единственное, что я не смотрел, вот где он в холодильнике прячется при ядерном взрыве. Честно вам скажу, до сих пор. Кстати, а может быть посмотреть, наконец-таки? Я все думал, что посмотреть? Может быть посмотреть? Схема бабушкиными квартирами переросла в схему бабушкиными машинами. Так, мы это уже знаем, Алексей, мы это вчера обсудили. Мы это вчера обсудили. Убийственный танец, пишет НН. Это было, как что? Саловая капуэра, пишет Стебунец. Это, Алексей, у нас с женой сегодня 25 лет свадьбы, пишет Конь-огонь. Ну что, давайте поздравим все вместе этого нашего слушателя. Поздравляем. Например, я получаю никотин через вейп. Да, он не воняет. Наверное, нужно разрешить продажу только через аптеки по предписанию врачей. Поддержу. Детям эта гадость не нужна, пишет 508-й. Ну, это, кстати, могло бы, наверное, стать решением 508, если так задуматься. Через аптеки. Единственное, что аптеки, наверное, не могут продавать что-то, что, ну, напрямую вредит здоровью, насколько я понимаю. Аптеки продают некие, ну, продукцию некую, которая позволяет, как утверждается, в какой-то мере бросить курить. Да, что-то там, никотин замещающее, жвачки какие-нибудь, спреи, там, наклейки и что-то, какие-то таблетки. И говорят некоторые, что даже помогает. Но смысл в том, что, наверное, аптека, ну так вот в принципе, да, не может себе позволить продавать что-то курительное в принципе. Ну, это как пример, пишет 508-й. Ну, я понял, пример я понял, логика ясна. Как бы вы так меньше себе вредите, вроде бы, да? Но там есть споры по этому поводу ученых, которые говорят, что сомнительно, меньше ли это все вредит или больше. Большой вопрос. В серой зоне Волчанска семья сидела в подвале год. Их заметили с дрона наши. Сначала скидывали провизию, потом вывезли их в безопасное место, пишет Игорь. Ну что ж, Игорь, в очередной раз хочу сказать, что это характеризует наших бойцов и командиров как людей. Как людей. Вот, и здесь надо поставить точку. Как людей. И в этом смысле, конечно, им огромная благодарность и аплодисменты, если бы мы могли сейчас все вместе с вами поаплодировать, чтобы это было слышно, за то, что они, несмотря на те жесточайшие условия, в которых они находятся, я имею в виду наших бойцов и командиров, они проявляют человечность. Это очень правильно, это очень хорошо. И это именно то, что отличает нас от врага. Вот так я считаю. А у ученых нет споров, так как нет исследований. Споры только в медиа, пишет Александр. Да, медиа — это, конечно, страшная вещь. Постоянно надо о чем-то говорить, постоянно надо о чем-то писать. Ведь если не говорить и не писать, то зарплата сама себя не заплатит. Отдельного внимания заслуживает песня под это видео, пишет Андрей. А что там за песня? А как вам работа ФСБ? Уничтожили банду, которая хотела устроить теракт на ЖД-дороге, пишет Василий. Да, Василий, вчера даже по этому поводу советские плакаты некоторые начали публиковать авторы и говорить, вот посмотрите, все как тогда, в том смысле, что надо бороться со всеми этими негодяями, которые пытаются устраивать диверсии на наших железнодорожных путях. Российско-украинский военный конфликт окончательно и бесповоротно завершится только тогда, пишет Алексей, ну это цитата, когда Крым будет возвращен в Украину, заявил спикер Верховной Рады Украины Стефанчук. политик, смешно, объяснил, что Крым, по его мнению, остается частью Украины, и полноценного мира достичь нельзя, пока полуостров находится под контролем России. Пишет Алексей. Алексей, вас ввели в заблуждение. Я объясню, почему. Потому что его реальная формулировка звучала по-другому. Если вы дадите мне короткое время, я вам даже эту цитату... А, вот, я ее нашел. Война закончится тогда, когда Украина вернет Крым. Стефанчук. Видите, то, что вы написали, Крым будет возвращен в Украину. Да, формулировка? А вот формулировка, как она есть. Война закончится тогда, когда Украина вернет Крым. Согласитесь, есть в этом определенная двойственность. Ведь сама фраза «война закончится тогда, когда Украина вернет Крым», она ведь, как мне кажется, на самом деле содержит в себе какую мысль? Вот как Украина признает, так оно и закончится все. И в этом есть определенная логика. Правильно? Никогда Крым вернулся, а когда Украина таки наконец-то вернет Крым домой, в Россию. Вот, понимаете? То есть согласиться с фактами, с которыми спорить нельзя. И мне кажется, Стефанчук это имел в виду? Или вы думаете, он о чем-то другом говорил? Или он говорил о том, что Украина будет пытаться воевать за Крым? Они попытаются военным путем захватить Крым? Интересно, а кем они это будут делать? Поляками, что ли, или, может быть, эстонцами какими-нибудь? Ну, так это никого не хватит на этой земле. У них что, есть еще один Крым, они хотят нам его вернуть, задается вопросом Алексей. Вот у меня вчера возникли такие вопросы. Потом он хлопнул горилки с салом и успокоился, пишет Александр. Нет никаких сомнений, что Стефанчук хлопает и горилку, и сало, и в огромных количествах. Надо сказать, что этому человеку очень, так сказать, следовало бы следить за собственным здоровьем, потому что мне кажется, что его все-таки убьет ожирение. Лучше Украине присоединиться к Крыму, пишет Макс. Ну вот он так сказал, война закончится тогда, когда Украина вернет Крым. В принципе, уже вернула, поэтому чего? Вернул бы лучше лишние килограммы, пишет Стас Лока. Я думаю, Стефанчук там хлопает не только горилку, а что-то еще и покрепче, пишет Геннадий. Да, воевать за Крым. Что-то другое мог иметь в виду, будучи... А, что другое он мог иметь в виду, будучи украинским чиновником, пишет АК. Ну да, правильно, разве украинский чиновник может говорить хоть что-то соответствующее реальности? Он должен все время говорить глупости, он все время должен говорить вещи неосуществимые, он все время должен угрожать, он все время должен рассказывать, как он где-то что-то вернет куда-то. Про какие-то границы 91-го года он должен рассказывать. А, извините, уже про границы 91-го года, кстати, никто и не говорит. Ну, короче, они все время должны вычеркивать из мирных планов все мирные пункты. Ну, что-то такое, насколько я понимаю. Далее идет смех Владимира Вольфовича Жириновского, пишет Василий. Но все-таки, Василий и все остальные, вы можете мне объяснить, что мешает украинским чиновникам разнообразным, ну, как бы вам сказать, перестать говорить тупые вещи? Как, вот что мешает? Вот, возможно, они встают с утра, смотрят в зеркало и говорят себе, а вот перестану-ка я сегодня говорить тупые вещи. И тут раздается звонок, и им говорят, нет, твоя суть, твоя жизнь, твое служение твоей родине, ридный ненький, заключается в том, что ты должен сказать как можно больше глупостей. И желательно, чтобы формулировка была максимально идиотской. Ты сможешь это сделать? Стефанчук так вот говорит, конечно, будет сделано. И говорит, война закончится тогда, когда Украина вернет Крым. Понимаете? Сегодня, в завтрашний день не все могут смотреть. Что мешает? Отсутствие знаний, пишет Геннадий. Так может быть, ничего и не говорить тогда. Может быть, если бы они были угрюмо-молчаливы, это добавило бы им... Ну, я не хочу им не добавлять очков в этом смысле. Но, тем не менее, если бы они думали о том, как бы им улучшить свой имидж, может быть, им стоило молчать? Везде просто молчать всегда. Во-первых, когда ты молчишь, ты не говоришь ни по-русски, никак вообще. Ты, в принципе, не используешь никакие языки. И можно, например, утверждать, что ты думаешь по-украински. Хотя, конечно, пленки Миндича доказали, что думают они по-русски и говорят они по-русски. А на камеру, конечно, пытаются изобразить существование некого отдельного украинского языка. Как и на камеру же они пытаются изобразить существование некой отдельной украинской нации. Они даже обращение Зеленского называют обращением к нации. Когда мои коллеги вдруг внезапно начинают повторять эту фразу и говорить: «Вот Зеленский обратился к нации». Интересно, а к чему еще несуществующему может обратиться Зеленский и в какой момент? Я, конечно, понимаю, что на него могли действовать наркотики самым пагубным образом, и я уверен, что именно так произошло, но почему этот человек разговаривает с нечто, с чем-то вымышленным, почему он это делает? Ну или, по крайней мере, почему ему не окажут срочную какую-то помощь, ну или не оградят общество от его влияния? Видите, индукция бреда – дело опасное, потому что можно попасть в зону индукции и в определенный момент начать бредить. Говорят, что это может распространиться не только на страну, а сразу на несколько стран. Может быть, он к арийской нации обращается, пишет Василий. А Зеленский сразу к арийской нации. Вот что они удивляются, наверное. Кончается золотой унитаз. Пишет Андрей. Да, закачался, я бы так сказал, закачался под Зеленским золотой унитаз, понимаете, вот так вот. Так это получается, американцы заразились от украинцев, пишет Геннадий. Ну, где-то можно и об этом подумать. Но вы знаете, я подумал, что вот этот образ золотого унитаза, вот сейчас он только начинает обретать правильные очертания. Нам надо, естественно, все слова, где звучит, ну, фразы я имею в виду, может быть, какие-то устойчивые словосочетания, где есть слово «трон», заменить на слово, на сочетание слов «золотой унитаз». И, конечно же, неистово вспоминать об этом и примерять на нынешнюю Украину. Я думаю, все это будет очень даже уместно и все это будет органично. Надо подумать над этим. Ну, да? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, ноябрь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Пять баллов пробки в Москве, 0 градусов, ощущается как минус 4. А что с противостоянием между маркетплейсами и банками? ЦБ все порешал или нет, пишет ВИД. ЦБ на стороне банков. Но тут важный моментик. Я этот спор, во-первых, я узнал от вас об этом споре. Во-вторых, почитал, что пишут в этом смысле и с одной, и с другой стороны. И что по этому поводу говорит Центробанк. Как я понял то, что говорит Центробанк? Они говорят, неправильно, что для своих карточек вот эти все маркетплейсы устанавливают некие скидки. Неправильно. Но смысл, как я понял, слов Центробанка заключается не в том, что не должно быть скидок, а смысл заключается в том, что скидки должны быть по всем карточкам, вне зависимости от того, принадлежит ли эта карточка какому-то банку отдельно стоящему и существующему, или банку, который принадлежит, так сказать, маркетплейсу. И в этом смысле я бы с Центробанком согласился, если они это имеют в виду. Но если они имеют в виду что-то другое, то я, конечно, не согласен. Но если они это имеют в виду, тогда я, конечно, согласен. Алексей, ежедневные атаки дронами с какой территории ведутся, пишет Натали. Это территория под названием Украина. Вас устроит мой ответ или нет? У банков свой кэшбэк, пишет Андрей Миронов. Ну так а в чем проблема? На маркетплейсах и их банках тоже могут сделать свой кэшбэк. Пусть сделают кэшбэк, кто мешает? Никто же не мешает его сделать. А это точно собачье дело Центробанка? Да, конечно, это собачье дело Центробанка. потому что это касается банков. И это, так сказать, регулирование именно в их сфере касается. Потому что все эти банки, которые есть у маркетплейсов, они тоже в некотором смысле, насколько я понимаю, находятся в зоне ответственности Центробанка. И Центробанк, как я понимаю, может в определенный момент сказать: так нельзя, это недобросовестная конкуренция, вы ведете себя нехорошо. То есть Сберу можно иметь свой маркет, а Озону иметь банк нет, пишет Руканага. Нет, можно. Вы как это, немножечко глухие, что ли? Рука-нога. Кто вам сказал, что маркетплейсу нельзя иметь свой банк? Маркетплейсу можно иметь свой банк, но маркетплейс, если предоставляет скидку на какой-то товар, насколько я понимаю, должен предоставить одинаковую скидку на этот товар по всем карточкам всех банков, которые у нас официально зарегистрированы. Вот в чем смысл. А Сбербанк, в свою очередь, на своем маркетплейсе, если будет предоставлять какую-то скидку, должен будет предоставить все возможности для других банков. И все скидки точно такие же. А не какие-то персональные конкретно по их карте. Вот, в общем-то, насколько я понял, в чем смысл. Считаю, что банки просто должны предложить какие-то хорошие предложения, пишет Алекс Поляков. Чтобы клиенты не уходили в банк Озона, например, пишет Алекс Поляков. Есть по этому поводу очень хорошее предложение: запретить маркетплейсам делать отдельные скидки именно когда проходит оплата по их карте. А привлекать в банк деньги за счет процентов на депозит — это как? Пишет Мышел. Это прекрасно, и, насколько я понимаю, многие этим воспользовались. Нельзя, мешая в одну кучу, говорить об этой теме, потому что получается, что вы говорите сразу на все темы. А по типу, знаете как, вот мы обсуждали в самом начале обочечников, и все такие: вот обочечники, конечно, вот вы их критикуете, а те, которые в телефоне сидят, ковыряются вместо того, чтобы смотреть дорогу, а вот они! Как бы вы пытаетесь одной проблемой закрыть другую проблему. А так не бывает. Это просто две разные проблемы, если вы вообще видите в этом какую-то проблему. То есть, по логике Центробанка, теперь нужно запретить все программы лояльности, потому что это неправильно, пишет Сергей? Нет. По логике Центробанка, если у вас есть программа лояльности, она должна распространяться на все банки. Я не понимаю, я один понял, что говорит Центробанк, а все остальные делают вид, что не понимают или правда не понимаете? Бороться за клиента, включая админресурс государства. Тогда какие претензии к АвтоВАЗу, пишет Алекс Поляков? Претензии к АвтоВАЗу одна: где автомобили? И все, больше никаких претензий нет. Они тупят, говорит системный администратор. Дмитрий говорит: не понимаем. Хорошо, если вы не понимаете, то я попробую объяснить, как я понял то, что говорит Центробанк. Вот смотрите, есть какой-то маркетплейс. Это такой магазин, электронная площадка, да, торговая площадка. Кстати, если в прямом переводе, торговая площадка, но у нас все называют это маркетплейс. Вот. Где вы можете что-то купить? Когда вы выбираете товар, вам предлагается оплатить этот товар теми карточками, которые у вас есть, это может быть карточка любого банка, или внутреннего банка этого маркетплейса. И вот в тот момент, когда вы начинаете как бы оплачивать, вы видите, что конкретно по карточке маркетплейса вам какая-то отдельная скидка. И Центробанк, насколько я понимаю, говорит: если на товар есть скидка, то есть этот товар продается, так скажем, ну, дешевле, чем раньше, то эта скидка должна быть на любой карточке, какой бы вы ни расплачивались. Вот в чем смысл. То есть скидка на товар, а не скидка на товар через покупку через определенную карточку. Насколько я понял. И если я понял правильно, тогда я совершенно не могу понять ваше негодование по этому поводу. Потому что если вам будет скидка с любой карточки, и для этого не нужно будет заводить в каждом маркетплейсе отдельную карточку, так это же очень удобно, наоборот. Складывается впечатление, что здесь кто-то лоббирует эту тему. Тот, кто не выдерживает конкуренции, Сазон ЭВБ, пишет Финист. Конечно, не выдерживает. И они говорят, конкуренция недобросовестная. Вот есть товар, на него есть скидка. И есть возможность оплатить карточками. Но потом выясняется, что по одним карточкам есть скидка, а по другим нет. Это несправедливая конкуренция. Сделайте так, чтобы конкуренция была справедливой. Если поставили скидку на товар, то она есть для всех единая. Понимаете или нет? В итоге не будет скидок, пишет Леонид. А если не будет скидок, Леонид, так никто не будет покупать на маркетплейсах. Там ведь покупают именно потому, что там скидки. Так смысл в том, что при оплате картой Сбера деньги лежат на счетах Сбера, а когда мы оплачиваем через банк торговой площадки, деньги отправляются в банк торговой площадки, пишет Сергей. Смысл в том, что вы будете класть деньги на карточку, которая принадлежит той или иной торговой площадке, и эти деньги, расположенные на карточке этой торговой площадки, будут находиться в распоряжении этой торговой площадки. Вот в чем смысл, правильно? Бред какой-то. Покупая в обычном магазине, тоже есть разница, карточкой какого банка оплачивать. Разный кэшбэк, разные бонусы. Это тоже будут унифицировать, пишет Василий. Так, насколько я понимаю, никто не предлагает запрещать кэшбэки и бонусы. Все говорят просто об одном. Есть скидка на товар, значит, по такой цене он проходит. Дальше ты кэшбэком можешь там вернуть сколько хочешь. Это дело лично твое, персональное. Сколько ты кэшбэком куда-то возвращаешь. Понимаете логику? Чтобы человек не делал выбор, исходя из того, что через какую-то карточку у него ниже цена. Цена одинаковая, а кэшбэки, пожалуйста. Здесь же никто и не пытается никого, как сказать, принуждать, насколько я понимаю. Так а доход или убыток от скидки на карту банка кто имеет или покрывает, пишет Дмитрий. Закончится тем, что после уравниловки карт скидки уберут и все, пишет СВ. Так если уберут скидки, вы не будете покупать. Все очень просто. А почему слушателям нравится с вами спорить, пишет Алекс Гейм. Я, честно говоря, не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос, Алекс. Ну, так-то это логично, что маркет Озон добавляет свою скидку к товару, причем тут Сбер. Нет, пишет Рука-нога. Еще раз попытаюсь объяснить, Рука-нога. Речь идет о том, что когда вы куда-то приходите, будь то электронная торговая площадка или живой магазин, вы видите цену изначальную. Эту цену перечеркивают и пишут другую цену. Вы идете на кассу, ну и если это в электронном виде, то ни на какую кассу вы не идете, вы нажимаете «Оплатить». И выясняется, что цена-то все-таки разная. Понимаете, о чем идет разговор? Вот о чем разговор. И вот эта цена, если вы, вот, например, чайник стоил 10 тысяч, а теперь он стоит 2 тысячи. Вот эти 2 тысячи, они должны быть по всем карточкам. По любой карточке должно быть 2 тысячи. А они в последний момент вам говорят, ну, это не по всем карточкам. На самом-то деле. А вот по нашей специальной карточке, вот она вот так. Насколько я понял. Да все понятно, просто они хотят подсадить народ на свои карты, а там и кредиты, и проценты, и так далее, пишет Ларек. Непонятно, потому что маркетплейсы хотели подсадить народ на свои карты, потому что там скидки, кэшбэки какие-то, низкая цена. А те карты, которые у стандартных банков, они и так у вас были. И ситуация же обстояла каким образом? У вас есть карточки банков, где вы обслуживаетесь. Но, заходя на маркетплейс, вы видите карточку маркетплейса, по которой вам какую-то дополнительную скидочку дают, и вы ее оформляете. Вот о чем разговор. А речь идет, говорит, унифицируйте скидку. Всем одинаково. Чтобы человек, если уж он очень сильно хочет оформить карточку маркетплейса, ее оформил. А не потому, что вы сделали хитрую схему, при которой это типа выгодно. Понимаете, да? Или не понимаете? Нет карбанков, есть только счет. Есть только счет в нем, пишет Мышел. Ну, понятно, вот мы будем теперь говорить о людях, у которых нет карт, у них есть только счет. Дальше некоторые будут рассказывать, что у них нет карт, потому что у них стикеры. Кто-то расскажет, что он оплачивает улыбкой. Ну и все такое. Это все очень интересно, но не имеет отношения к делу. Нельзя унифицировать скидки. Это не рыночный подход, пишет Елена. Почему? Вот вы приходите в магазин. Написано, скидка такая-то. И вы идете оплачивать на кассу. Вы же оплачиваете любой карточкой любого банка, и скидка одинаковая на товар. Цена товара итоговая одинаковая, да? Вот вы взяли с полки товар, и вы вот на кассе пробили. Там было перечеркнуто 10 и написано 2, значит, 2 и будет тысячи, например. Вы понимаете, да? В чем здесь неправота? Как все уравняют, на зло бабушке буду платить картой Озон банка на ВБ. О как, пишет Валентин, это мощно. Вы вообще в этой кухне не разбираетесь, хотите расскажу, пишет Костя из Митина. Хочу. Если я не разбираюсь, если Центробанк меня ввел в заблуждение, хотя в это очень сложно поверить, то, конечно, рассказывайте. Поехали. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте.
Давайте.
Смотрите, ситуация вообще какая.
Какая?
Вот, ну, мы продавец на Озоне, вот, мы всю эту кухню примерно понимаем.
Так. Значит,
когда Озон когда мы оплачиваем покупки на Озоне на своей карте, получается, что перемещение денег, оно не происходит между банками, оно идет внутри. И по бухучету Озон 40% примерно. Примерно 40% этих денег учитывает не как деньги, а как бонусы. Mm-hmm. Они учитываются как бонусы покупателей, как бонусы продавцам.
Mm-hmm.
Вот, соответственно, то, что бонусы, с этого налоги не платят. Налог mm-hmm. у нас 20%.
И поэтому мы теряем вот налоги, о чем говорят вот эти вот...
20, Алексей, извиняюсь, 20% от 40% от 2 триллионов рублей.
Много, очень.
Много. Вот, и мы, на самом деле, вот смотрите, мы когда налоги платим, как... сами поставщики, мы платим от какой-то вообще непонятной цены, которую Озон там сам придумал и нам вписал в бухучет. Мы пытались понять, откуда эта цена берется, но она как-то, ну, плюс-минус с потолка. Вот, потому что покупатель покупает по одной цене, цена на площадке другая. Озон сам отчитывается по третьей цене, и в итоге из-за того, что вот эти вот 40% рисуются бонусами, там такая свистопляска. Но рисовать это можно только когда клиент платит твоей картой в твоей фирме, грубо говоря.
Mm.
Вот так.
Хорошо. Теперь следующий вопрос. Как это повлияет на цены, если, допустим, сейчас банки сторонние и Центробанк заставят отказаться маркетплейсы от их вот этой практики, когда они называют деньги бонусами и таким образом уходят от уплаты налогов? Как это повлияет,
смотрите,
на цену?
Да. 40% комиссии, которые мы, как продавец, оплачиваем типа бонусами, вот, они станут оплачиваться деньгами. Мы должны будем заплатить 15% от 40%. То есть комиссия наша поднимется примерно на 20%. Комиссия Озона поднимется примерно, ну, на те же там 10-15%, в зависимости от того, куда они это перекинут. Подниматься это будет в течение 3-4 месяцев, так что особо никто не заметит. Скидки будут также рисоваться, но просто они станут, ну, на процентов 20 менее выгодными.
То есть, вот подожди, скидки менее выгодными станут, или мы больше платить будем на 20%?
Вы больше платить будете на 20%.
Не понял. А когда они рисовали это бонусами, а теперь не будут рисовать бонусами, они с этого будут вынуждены платить налоги, эту налоговую нагрузку они будут перекладывать.
Поэтому это упадет в цену товара, да.
Все ясно. Ну, спасибо, Костя, спасибо, что дали разобраться в этой теме. Вам хорошего дня. Вот, хоть настроение вы испортили мне, получается. Все просто. Короче, есть схема ухода от налогов, оказывается, через бонусы. И когда это заметили и сказали, не надо так делать через бонусы, маркетплейсы сказали, что вы, это нельзя это запретить. И теперь, когда им скажут, что эти бонусы нельзя, это все должно учитываться как деньги, они скажут, ну хорошо, значит налоговая нагрузка возрастает. На кого эту налоговую нагрузку мы возложим? Ну, правильно, мы возложим ее на покупателя. Ясно, дорогие друзья, ясно. А это всегда так было, за все платит потом в итоге потребитель, пишет 508-й. Озон добавляет свою скидку ко всем остальным скидкам. Это нормально, пишет рука-нога. Ой, ладно, вот это свою, не свою. Вот теперь, когда Костя объяснил, все понятно, какая она своя или не своя, эта скидка, и откуда она берется. Все ясно, все ясно. Простая экономика. В случае оплаты со счета магазина, магазин, читай, покупатель, не платит комиссию за эквайринг. В случае перевода денег на счет магазина через СПБ, комиссию платит банк, пишет Сергей. Слушай, маркетплейс делает тогда кэшбэк при оплате своей карты на своем плейсе в 10 раз больше, чем при оплате другой карты. Так можно? В чем разница тогда сейчас ситуации? Переформулирует шток, пишет АК. Не-не, АК, забудьте про всякие сейчас, кто кому чего вернет. Мы выяснили, за счет чего цена на какой-либо товар была ниже, когда она проходила по карточке того или иного маркетплейса. Костя нам объяснил. Смысл заключается в том, что маркетплейсы как бы учитывали внутренние переводы не как переводы денег, а как переводы неких баллов. А переводы неких баллов не облагаются никакими налогами. Типа баллы кто-то кому-то перекидывает. Это, ну, все, это, так сказать, система, не облагающаяся налогами. Это же не деньги, это некие баллы, это некие вымышленные непонятные циферки и все такое. Поэтому какие тут могут быть налоги? И за счет этого, за счет того, что они не уплачивали эти налоги, ну, потому что какие могут быть налоги на какие-то баллы, что ли, или что? Непонятно. А они делали цену ниже, вот в чем дело. И сейчас весь смысл, как я теперь понял, заключается в том, чтобы сделать так, чтобы они платили налоги. А для этого сделают так, чтобы у них это были не баллы, а переводы денег внутри. И тогда... наверняка вдруг запляшут облака. Опять платит потребитель, пишет Вячеслав Моряк. Ну, конечно, потребитель платит, а кто еще платит? Вот. Да, Костя молодец, все доступно, пояснил, пишет Данил. Ну, в общем-то, да. Единственный теперь вопрос, правильно ли пояснил Костя? Потому что если правильно, то тогда все понятно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Вот застал краем вашу вот эту беседу по поводу там маркетплейсов, налогов. А что-то незаконное это делали маркетплейсы, вот проводя такие операции?
Ну, по логике говорят, что... Ну, смотрите, мы не знаем с вами, мы же не Центробанк, законно это или незаконно.
Нет, а зачем? Есть налоговая, она должна знать. Если у налоговой нет претензий, или у нас как бывает... не было претензий, а через 10 лет они предъявят претензии, как Ходорковского посадят за неуплату налогов.
Боже мой, Ходорковский, конечно, вы вспомнили. Вот уж это...
Не, я никакой любви к Ходорковскому, я просто как пример. То все подписывали, все нормально, налоги платили.
Есть какая-то схема, при которой, условно говоря, все существует. И все об этой схеме знают. Потом умные люди какие-то, вот, может быть, хитрые, придумывают новую схему. И эта схема начинает помогать им, так сказать, быстро зарабатывать деньги. Ну, как возможно. В какой-то момент те люди, которые ведут учет всего того, кто где что зарабатывает, говорят, подождите. А что-то какая-то новая схема. Надо подождать. А почему с этого нет налогов? Где налоги? И вот начинается то, что начинается.
А возникает вопрос, почему возбудились банки, а не налоговые?
А потому что банки лучше считают, может быть?
А, вот так вот, то есть налоговые считать не имеют. Или банки просто увидели, что...
Да нет, у вас, смотрите, вы меня хотите спросить, почему эти возбудились или те. Дело в чем, была такая схема, ее обнаружили другие банки, они такие, эй, это неправильно, и обратились в Центробанк.
Ну, обидно то, что просто в итоге все станет там с вами дороже.
А ну это единственное, что вот в обиде пребывает. Да. Ну, банкам, и понял, о чем вы говорите, спасибо большое. Вот. А по поводу того, почему обнаружили, ну так оно обычно и бывает. Сначала какая-то схема придумывается, потом ее обнаруживают, а потом придумывают, как бы эту схему, условно говоря, ввести в рамки закона. Если так можно выразиться. Ну вот бабушки с камерши, например, тоже, да? Вот есть такая проблема, что вот эти бабушки продают квартиры, а потом их забирают обратно, а деньги не возвращают людям. Есть такая проблема. И пока, судя по всему, непонятно, как это решить в правовом ключе. Проблема, проблема. Кто это должен решить? Ну, наверное, это должны решить законодатели, которые должны совершенствовать законы в этой сфере. Наверное, надо посмотреть, как по этому поводу работают у нас судебные органы. Может быть, они какие-то неправильные решения выносят на основании тех совершенных прекрасных законов, которые у нас есть. А может быть, проблема действительно в законах, поэтому надо обратиться к депутатам, которые должны этот закон совершенствовать, или еще какой-то вариант. Но сначала появляется проблема, а потом ее, может быть, обнаруживают, а иногда ее не обнаруживают годами, а потом, обнаружив ее, ее пытаются решить. Ну вот и все. А бабок не проверяют разве, пишет Марат? Проверяют, но итог-то какой? Все равно есть ситуации, при которых денег нет у людей, квартиры нет у людей, и есть какая-то бабушка, которая просто обманута якобы кем-то. Ну, она хотя бы в квартире. Так ведь потребитель, он тоже придет золотой унитаз ставить и возьмет на треть больше за работу, а это уже путь к инфляции, пишет Дмитрий. Ну вот, вроде и налогов надо собрать, и инфляции не допустить излишней. Сложно, сложно. Надо еще раз спросить Центробанк по этому поводу. 9.30 новости. В Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Человек вам правильно сказал, пишет Елена. Маркетплейсы не нарушают законов и платят все налоги. А вот эта ваша мысль, что коммерческие банки считают налоги лучше федеральной налоговой службы, оставьте ее. Все, оставил. В общем, с этими маркетплейсами, пишет Геннадий, все придет к тому, что подорожает продукция, которая там продается. В итоге все придет к закрытию этих маркетплейсов из-за нерентабельности. Пишет Геннадий, да? Бон Джови, Джон, говорит. Да это просто Сбер, Альфа и ВТБ обалдели. Хотят бороться с маркетплейсами, а преимущество сами дают ЗП клиентам и скидку на ипотеку. А вот маркетплейсы не контролируют их. Это бесит. Капитализм еще называется. Вот примерно так. Банки первые обратили внимание на расчеты баллами, потому что у других банков такая же система существует. Спасибо, например, пишет Руканага. Берем маркетплейс от Сбера, там ведь нет никаких баллов. Три смайлика. Банки в порыве жадности сейчас могут порушить вообще все реферальные. Господи, что это такое значит? Программы, пишет Алекс Поляков. Всякие мили, гигабайты, что там еще есть. За клиента нужно бороться, а не вот это вот, пишет Алекс. Ну, по схеме-то неважно, легальная она или нет. Всем ведь хорошо было, кроме банков. Вот и видим, кто возбудился, пишет АК. Подождите, еще говорят, налогов не приходит нам в казну. Говорят, какие-то страшные деньги в виде налогов не приходят в казну. А кредиты в банках по 65%, это вообще закон, а страхование кредитов, берешь страховку, кредит дешевле. Сговор банков со страховыми, пишет Андрес. Ой, госпожа Ким никак не уймется, все пугает и пугает, пишет Ульрих. А товары на маркетплейсах до введения этих скидок по внутренним картам был дороже? Был ли дороже, задается вопросом Наталья. Я не замечала, цена на товар менялась и меняется в течение дня. Кстати, подождите. А вот Наталья задается вопросом, а до того, как у них появились карточки эти, что, товар был дороже? «Я не верю Танечке К», пишет Роман Ильич. «Не, а вот все были же времена, когда у них не было своих внутренних карточек. И что, скидок не было, что ли? Или, может быть, они не могли развиваться? Это ударило по бизнесу?» «Скидка по карте маркетплейса максимум 10%. Это аналог кэшбэка». Просто моментальный. Претензии банков безосновательные. Назовут маркетплейсы эти скидки кэшбэками и все успокоится, что ли, пишет Николай. Нет, там еще речь о каких-то налогах, которые кто-то не платит. Это первое. И второе. Вот Наталья подкинула же нам тему. Вот, ну, правда же интересно. Она говорит, а что, если мы вспомним те времена, когда не было карточек у маркетплейсов своих? Все равно же были скидки. Добрый день. На банки маркетплейсов ушло безвозвратно много денег из-под контроля банков, и они возопили, пишет Тимофей. Тимофей, только из-под контроля банков или вообще из-под контроля? А кэшбэк и бонусные программы банков приносят налоги в казну, пишет Марго. Хороший вопрос. Когда нечем аргументировать, вбрасывают священную корову либерализма, нарушение правил конкуренции. Никто не смеет мешать банкам-монополистам ставить рекорды по прибыли, пишет Алекс. А у маркетплейсов не рекорды, что ли, по прибыли? Я просто спрашиваю. До появления Озонбанка Альфа получал с Озона несколько сотен миллионов комиссий в год. Теперь доля упала сильно. Вот и зашумели, пишет Костя из Митина. У супруги со скидкой дороже, чем с обычного браузера. У Ким, пишет Гзар. Что за бред с налогами? Давайте тогда все цены везде поднимем на 1000% и будем собирать дополнительные налоги, пишет Паншев. Нет, дело-то не в поднятии цен, а дело в том, что где-то какие-то деньги не учитываются. А почитайте законодательство, кому подчиняется ЦБ. России, удивитесь, прямое подчинение МВФ, пишет Сыч Властных. О, начинается. Сейчас еще выяснится, что у вас есть паспорт СССР, и вы будете мне рассказывать про прямое подчинение МВФ и все остальное. Что за бред с налогами? Да не, это мы уже читали. Рубилова только за деньги, за расчеты, пишет имя фамилия. И? Да маркет дает дополнительную, капслоком набрано, скидку, а не просто скидки. А раньше давал? Ну вот раньше, когда у маркетплейсов не было своих карточек, он давал маркетплейс какие-то дополнительные? А, не, нет, не давал. А как они могут дать? Нет же карточки. Не можем дать дополнительную скидку вам. Хорошо, а за счет чего они дают дополнительную скидку? За счет баллов каких-то, потому что деньги, которые на этой карточке, они зачисляются как баллы. Об этом сказал нам Костя из Митина. А это, в свою очередь, позволяет уходить от налогов. То есть скидка банков-маркетплейсов основана на том, что они не платят налоги частично, потому что переводят это в баллы. В этом разговор. Непростое время сейчас. СВО, пишет Сергей. О, давайте теперь еще эту тему сюда приплетем. Подождите. Эквайринг, пишет Хисшедоу. Так, эквайринг. И? А при оплате картой Альфа на Яндекс.Маркете скидки до 30%. Это другое что-то, пишет АК. Не знаю. Все скидки, это полная туфта. Искала дочери серьги на день и нашла красивые 16 тысяч. Положила в корзину, потом началась распродажа. 11.11, они стали 24 тысячи, пишет Канюта. Давали скидку, когда не было их банков. Прошлый громкий скандал был из-за того, что давали минус 3%. Правда, забыл условия. Попробуйте загуглить. Это где-то 20-й год, пишет слушатель. Нет, там баллов просто через карту Озона дешевле. Озон отжимает продавца, чтобы прогнать баблосики через свой банк, пишет Гиви. Гиви, непонятно ни черта. Что это значит отжимает продавца прогнать баблосики? Если это действительно так, то почему ты сейчас... Почему ты сейчас? Нету разницы между оплатой картой банка и картой маркетплейса в 20%. Обычно разница идет 3-5%. Это как раз комиссия банковская по эквайрингу, пишет Игорь. А может быть, потому что маркетплейсы очень много себе оставляют и могли бы дать процентов 20 скидку, а дают только 3,5. Игорь, не думали над этим? А что, если хитрая схема маркетплейсов позволяет им обогащаться вместо того, чтобы дать заслуженную скидку в 20%? А серьги на Авито надо искать, там есть уникальные вещи, пишет Елена. Да-да, сделанные своими руками. А кто копал Черное море, задается вопросом Антон. По условиям Озона продавец дает два ценника, через и не через Озон, пишет Гиви. Получается, что раньше маркетплейсы платили комиссию банкам, теперь, сократив цепочку, они экономят и делают с помощью этого скидку, пишет Марго. Но говорят, что экономят они больше, чем делают скидку. О чем вы вообще говорите? У меня нет ни одного приложения маркетплейса. Хожу в магазин, смотрю скидки и приобретаю товары, пишет Оксана. А мы вот говорим о другом, Оксана. Нет, если вы хотите мое мнение относительно маркетплейсов, вообще в целом, оно простое. Это довольно удобно. Мне вообще нравится... Ну, не все можно покупать на маркетплейсах, что-то желательно пощупать, прежде чем купить. Но, в принципе, это довольно удобно. Вот, это первое. Второе. Но это порождает бесконтрольные покупки в огромном количестве у людей, которые, ну, так сказать, очень легко тратят цифровые деньги, вот, а деньги, например, бумажные, они бы тратили не так лихо. Но вот цифровые деньги они тратят просто совершенно сумасшедшими какими-то темпами. Говорят, это присуще некоторым женщинам в большей степени. А я хочу, чтобы вернулись времена, где не было ни бонусных программ, ни постоянных акций в магазине, ни кэшбэка. Хочу, чтобы стабильная цена была хотя бы в течение месяца на товары, пишет Финист. А я перевожу деньги на карту маркетплейса в момент покупки на сумму ровно этой покупки, пишет Светлана. Интересно, и что это меняет? Ну, сейчас начнется, у вас зарплата ниже порога, с которой налог повышенный, значит, вы от налогов уходите, пишет Михаил. Да вообще непонятно, о чем вы говорите. А кто из слушателей делал покупку на какую максимальную сумму, пишет Максим. Вот уже интересно. Сорить деньгами не камильфо, пишет Карет у меня.
Угу.
Что, будем выяснять, кто делал сумму на какую покупку? Так я про это и говорю, пишет Игорь. Если такая маржинальность у маркетплейсов при оплате их картами, то тогда понятно, почему и те, и другие драку затеяли. Банки потеряли по эквайрингу, а маркетплейсы сверхдоходы от налоговых схем. А-а-а. Игорь, спасибо. Люди переводят деньги на карту маркетплейсов, когда у них забанены карты нормальных банков и репутация подмочена, пишет Борис Горбатов. Вы еще морковками с озона мериться начните, пишет Константин. 45 тысяч, морозильная камера и домой доставка бесплатная. Это очень супер, пишет Ростислав. Я лично пугаюсь людей, Ростислав, у которых есть какая-то отдельная морозильная камера дома, если честно. Потому что мне кажется, что вы там храните своих врагов. Кровать за 40 тысяч покупал на маркетплейсе. Вот дело пошло. Это с доставкой, пишет Андрей. Пока морозильная камера Ростислава перебила всех. Господи, давайте сразу перейдем к сравнению цен на кефир в Диксе и Пятерочке. Вообще нет дела до цен на маркетплейсах. Товары в России копеечные. Что должно быть в голове, чтобы размышлять на этой теме, пишет Иван.
Ну, Иван, что-то должно быть?
Ну. Сосед покупал на Али машину. Пишет рука-нога. На Али? А давайте-ка заставим банки опубликовать суммы комиссии по эквайрингу и суммы кэшбэка и посмотрим, сколько они не додают, пишет паншеф. У любого рыбака есть морозильная камера, пишет Гзар. Ну, правильно, потому что у него очень много врагов, да? Ноутбук 90 тысяч, пишет Ренни. Вот видите, люди все равно вот, так или иначе самую интересную тему чувствую. Я не согласен, что товары в России копеечные. Я только что был в Китае, там в 2-3 раза все то же самое дешевле, что у нас продается, пишет Финист. 65 тысяч компрессор. Доставка в пункт выдачи, пишет Максим. Я в теме. При оплате карты и маркетплейса цена становится сразу минус 10-7-10%. Обычные банки дают кэшбэк 5-7 с возвратом кэшбэка через месяц. Мне никакие баллы не приходят, пишет Алексей. 2 150 000 машину дочери, пишет Алексей. И Алексей врывается в лидеры по тратам на маркетплейсах. Аплодисменты Алексею. 2 150 000, дорогие друзья. Как не похвалиться, пишет Светлана. Давайте про морозилки, тут хотя бы понятнее, пишет Изя. 88 тысяч септик. Яндекс отказались от подставки. Да судебка, сейчас готовлю иск и иду в суд, он теперь будет за их счет. Закон о защите прав потребителей грубо нарушен, пишет слушатель, подписывающийся сердечком. Немного не вникая спрошу, почему Wildberries свой банк не открыть, пишет Антон. Немного не вникая скажу, не знаю, Антон, пытаюсь разобраться. Ну, не знаю насчет копеечных товаров. Недавно искала ковер на дачу и на одном маркетплейсе увидела ковер за 1,5 миллиона. И были отзывы, то есть люди покупают, пишет Попова Наталья. Ну, ковер дело важное. Про ноутбук за 9x можно 3 подержанных купить, пишет Алиса. Я брал 20 видеокарт на зоне за 3 миллиона, пишет Илья.
Зачем, Илья? Что вы делали?
Неужели вы майнер? Неужели вы криптомайнер? А то и криптотрейдер какой-нибудь по итогу. Нас 200 тысяч почти каждый месяц жена тратит, на что вообще не пойму, пишет Артем. Вот, Артем, о чем я и говорю. Криптовалютчик, пишет Джекпот. Алексей, за маркетплейсами будущее, нужно лишь урегулировать законодательство, пишет Алексей Кузнецов. Маркетплейсы говорят, что если урегулировать законодательство, что за ними будущего никакого нет. Я только что слышал выступление госпожи Ким по этому поводу. Она говорит, что если вдруг уравниловка будет, то тогда бизнес рухнет в России. Это она, наверное, намекает на свой бизнес, я так понимаю. Покупал компрессор за 16 тысяч у госпожи Ким, доставка только курьером, что мне лично неудобно. Задержали на неделю, типа «Черная пятница», сейчас он стоит 17, пишет Ульрих. Ну, то есть вам-то за 16 продали, а теперь он стоит 17, получается, вы 1000 еще и заработали, что ли, как-то так? Кстати, сейчас деньги положить на маркетплейсы не так-то просто. Пишут, что это, возможно, обман, пишет Ростислав. Покупал бензопилу и морозильную камеру, пишет Джекпот. И добавляет, что это шутка, но не верим. Если больше миллиардов хочется, ей больше миллиардов хочется, она нагнетает, пишет Александр. Но банки тоже не святые в этом смысле. Если майнит видеокартами, то это прошлый век, пишет Нигматуллин. Так он же не сказал, что я купил, он сказал покупал. Может быть, он покупал тогда, когда это еще было, так сказать, в топе. За какую цену лично вы соткали бы этот ковер, пишет Иван. Все норм переводится, только что на зон перевел, пишет СВ. Если, да. Ну, в общем, и целом ничего не понятно. Давайте попробуем, может быть, найти еще какую-нибудь тему для разговора. Ну, хотя бы на чуть-чуть, правильно? Было бы неплохо, я думаю. Тут про какого-то несовершеннолетнего, который готовил теракт, и его поймали ФСБ. Ну, такое, конечно, тоже. 17-летний парень, вот так вот пишут прямо в новостях, 17-летний парень купил необходимые компоненты, изготовил самодельное зажигательное устройство, но его поймали. Вот, как хорошо, что его поймали, этого 17-летнего парня. Мошенники крадут данные школьников на сайтах, замаскированных под госуслуги. Сначала жулики рассылают ссылки на сайт с использованием слова «Миноборнауки» латиницей в домене, имитирующий личный кабинет учащегося. Для доступа к ресурсу школьникам предлагают указать ФИО, номер телефона, ИНН, СНИЛС и паспортные данные. Далее жертву перенаправляют на второй сайт, где в домене используется слово «госуслуги». Там имитируется вход в учетную запись на портал с незнакомого устройства. Пользователю предлагают восстановить доступ через звонок по указанному номеру или через Telegram-бот. В ходе этого, в кавычках, восстановления и происходит кража логинов, паролей и многофакторных кодов доступа. Подтверждающие коды из СМС перехватываются напрямую. Система мошенников автоматически подставляет цифры из уведомления в нужное поле, что делает схему особенно опасной. Это настолько сложно, что это даже невозможно понять. А как нужно действовать, чтобы не попасть в эту ситуацию? Хоть школьникам, хоть их родителям. Крупнейшие союзы предпринимателей попросили главу Центробанка, и только мы хотели с вами уйти от этой темы, не запрещать программы лояльности на маркетплейсах, так как это неизбежно приведет к снижению темпов развития малого бизнеса на платформах. В письме на имя Эльвиры Набиуллиной главы СИД, АПЭТ, АУРЭК, ФОСТ, Союза Цифровой Мир и РАЦИТ сообщили, что агрессивная политика крупнейших банков может затормозить развитие платформенной экономики. Они говорят, что крупные банки не поддерживают продавцов на маркетплейсах, отказывают в кредитах, получить финансирование они могут только в необанках, которые принадлежат платформам. Малый бизнес особенно восприимчив к валютным колебаниям, росту логистических издержек, сложностям к международным платежам. Обсуждаемые ограничения для банков цифровых платформ и последующая стагнация самих маркетплейсов поставят их бизнес на грань выживания. Интересно, сложности с международными платежами. Это тот самый малый бизнес, который покупает кеды за 100 рублей в Китае и продает здесь их за 10 тысяч или как? Крупные банки, по мнению отраслевых объединений, под видом блага для потребителей преследуют одну цель – уничтожить конкуренцию в зародыше и получить полный контроль над финансами россиян. Предприниматели предложили Эльвире Набиуллиной сесть с ними и маркетплейсами за стол переговоров, а пока не принимать поспешных решений во вред бизнесу и потребителям. Вот так вот. Страшное дело, страшное. Рубио отказалась от двусторонних встреч с Каллас, сообщает... Отказался. Политика со ссылкой на источники. Рядом с таким сообщением должно быть второе о том, что Роскомнадзор мгновенно заблокировал фейковые сайты, чтобы граждане не попали в сети мошенников. Но об этом никогда не говорится. Почему? Пишет Елена. Ну, потому что, наверное, сначала должна появиться схема, потом эту схему должны... найти, потом о ней сразу же сообщить, вот что мы и сделали, а потом уже их заблокируют. Но сначала найти же надо. Алексей, ну это же было, ну это же у вас было негодование, что аудитория не хочет интересоваться финансами. Вот мы и заинтересовались, пишет Алекс Поляков. Да вот в чем дело, понимаете? Это какие-то странные финансы, непонятные мне. Объясню, в чем дело. Я... Так вот, из вашего разговора, из того, что вы объясняли, понял, почему это может заинтересовать госпожу Ким, и почему она так сильно по этому поводу высказывается. Я также понял, почему это может заинтересовать наши банки крупные, и почему они по этому поводу так ярко высказываются и требуют. Я понимаю, почему это может интересовать малый бизнес, который занимается тем, что покупает китайское задешево и продает китайское задорого здесь. Я все понимаю. Но почему это может и должно интересовать меня, я, честно говоря, не знаю. Единственный момент, по которому, я думаю, меня можно заинтересовать, это то, что будет дороже, а сейчас вроде бы дешевле. Но дело в том, что я, дорогие друзья, вообще не верю ни в какие скидки. Я считаю, что это все чепуха. Вот какое дело. Я считаю, что все эти скидки, это все есть обман. Возможно, я не прав. Возможно, действительно существуют какие-то скидки настоящие, когда действительно делают товар дешевле в какие-то дни. Но, если честно, у меня всегда по этому поводу большие сомнения. Во всяком случае, исходя из того, как я сам наблюдал, когда в какие-то черные пятницы или недели скидок цена на товар была определенная, я ее записывал, ставил лайки на определенные товары, а потом смотрел, сколько стоят эти же товары после того, как все эти недели скидок и черные пятницы прошли, а стоил товар в итоге столько же. И вот меня этот факт немножечко, так сказать, беспокоит. А почему товар... Хотя до этого на него была страшная скидка, процентов 30. И потом, когда эту скидку убрали, все равно стоит одинаково. Я что-то не понимаю в этой математике, если честно. Нет, это не обман, это рыночное ценообразование, пишет Елена. Да, да, конечно. Скидка понятна, когда подходит срок годности, пишет Нигматуллин. Тут я с вами согласен. Простой совет, не попадаться на уловки мошенников, не открывать ссылки какие-либо вообще, советует Игорь. Я трачу на маркетплейсах порядка 500 тысяч в месяц и сильно экономлю за счет скидок, пишет Илья. Илья, вы покупали видеокарты на 3 миллиона. Как вы экономите за счет скидок? Леша, а ты не интересовался, почему товар на Алиэкспресс стоит чуть ли не дороже, чем у нас на этих же ресурсах типа Озон, пишет Кордоб. Не интересовался. У меня даже нет приложения, если честно, такого. Цена остается такая же, а сверху зачеркнутая высокая цена, пишет Гзар. Берите по уценке и будете счастливы. Возьму по уценке, как вы написали, словарь. Я тоже в премии не верю. Обман это, пишет Дмитрий. Вот и я думаю, что все это обман. просто где нас обманули, вот вопрос. А когда я говорю про финансы и что ими надо интересоваться, я не имею в виду, что нам надо интересоваться финансами госпожи Ким или финансами и финансовым положением наших банков. Все у них нормально. Я вижу, что и те, и другие, они хотят заработать и развивать, так скажем, да, есть такая формулировка, развивать свой бизнес. Но я-то думаю совершенно о другом. Не как мне, внимание, выгодно потратить. Что значит выгодно потратить? Как можно выгодно потратить? Это же чушь собачья. А как мне заработать? Вот когда я говорю про деньги, что я имею в виду. Но это отдельный разговор. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.